Добрый день. Здрасте, да. Мы поговорим, как обычно, про недельные главы. В основном про сегодняшнюю недельную главу Трума. И если будет возможность, мы еще несколько слов скажем про предыдущую недельную главу. Я бы хотел начать. Мы знаем, что глава Трума объясняет про строительство мешкана, переносного храма. Он по-русски называется «Шатер Завета» или по-английски, может быть, даже по-русски его иногда называют «Табернакл». Да? «Скиния Завета» — есть разные термины. Это переносной храм. Да? Теперь, если вы читали внимательно недельные главы, я думаю, что большинство людей здесь делали это не один раз, вы увидите, что вызывает недоумение, почему Тора уделяет столько внимания каждой детали переносного храма. Да? То есть не просто описана каждая деталь, а это описание повторяется больше одного раза. Да, теперь это был переносной храм, он существовал в течение чуть меньше 40 лет, пока евреи были в пустыне. А потом в нем отпала надобность, они сохранили сосуды храма, ковчег, минору, шулхан, но сам все эти балки, крючки, которые описаны, подножия, они больше не использовались. Он был переносным. Вопрос, почему это так важно? Очень многие вещи в Торе, они или вообще упомянуты очень коротко, или упомянуты намеком. Ну, классический пример я его все время привожу. Сказано, режьте скотину, как я вам укажу. Да, а как резать, где указаний, их в письменной Торе нету. Это устная Тора. Для этого не было места в письменной Торе, а описывать десятки предложений, балки, крючки и завесы переносного храма есть место. Почему это так? Да? И более того, вы увидите, что очень странно, описывается переносной храм. Потом, в недельной главе Китиса, мы будем читать про грех золотого тельца. А потом снова описывается переносной храм. Есть ли связь между этими событиями? Да? Давайте начнем с первого вопроса. Как вы считаете, почему это так важно? Описание всяких балок, крючков и всего такого.
Потому что все жилища, они не исполнены.
Что вы говорите?
Вещи, которые не главные. Вещи, которые не главные.
Ну, тем более, это подчеркивает мой вопрос. Если вещи не главные, почему Тора описывает их столько? Потому что для Всевышнего?
Присутствие его там должно быть.
Безусловно, да, там должно быть присутствие Всевышнего. Но это же временная конструкция на 40 лет. Да? Зачем уделять ей столько времени? Да. Как вы думаете, Давид, зачем столько внимания уделять временной конструкции?
Все, что связано с Всевышним, это очень важно.
Ну, правильно, поэтому я бы уделил больше внимания например, заповеди, там, шхиты или других заповедей, более бы подробно это описал. Потому что эту заповедь всегда надо выполнять, а строить мешкан – это одноразовая вещь. Ну так тем более, зачем это описывать? Тора должна описывать вещи, которые на все поколения. Зачем описывать временные вещи? Я бы более сказал, если храм так важен, нужно было описать в будущем построй храм по таким-то измерениям. Мы не видим прямого описания, как строить храм. Да, ну, как бы по логике, если бы, не дай бог, люди бы писали Тору, люди никогда бы такого не сделали. Зачем описывать переносной храм так подробно? Возлюби ближнего своего, как самого себя, это одно предложение в Торе. А как балки и крючки описаны, это десятки предложений. Почему это скажется непропорционально? Да, давайте, еще есть какие-то идеи?
Идей нет.
Идей нет. Хорошо, тогда я вам отвечу вопросом на вопрос. Я вам задам такой вопрос. Как вы считаете, что более важно было для еврейского народа? Мишкан или вот этот скиния завета в пустыне или храм, который они построили? Храм. Почему вы так считаете? Почему? Храм практически в Торе, Тора намекает на храм, но нигде не описывает прямо в тексте Торе, не описано, как строить храм. Что вы говорите?
Я говорю, что были строители, они сами строили, и они знали, как это строить.
Нет, они как раз не знали, Мидраш говорит. Им Всевышний должен был объяснять, это не так просто все построить. Это не было строительство детского сада, да? Это вещи, которые впервые в мире, в истории строились. Нет, это первый раз. Например, сделаем минору. А как ее сделать? Это не так все просто. Как ее правильно сделать? Ни в каком техникуме не учили их. Это отдельная история. Они вообще были рабами. Мы как-то говорили, откуда, как они знали, как это все делать. Это очень странно. Откуда они это все знали? Теперь еще какие-то мнения есть? Что важнее было? Переносной храм или постоянный?
Переносной храм был важный.
Что? Вы можете это еще раз сказать?
Первоначально был важен
переносной храм. Почему же он был важен, если он существовал только 40 лет?
Он сказал первоначально.
Первоначально. Я очень интересные идеи. Вы все, спасибо вам, вы все высказали интересные идеи. Теперь я буду утверждать, что переносной храм был более важен, чем постоянный. И я вам попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что все храмы, как вы и первый, и второй, были разрушены очень-очень давно. И хотя мы постимся и скорбим по ним, и вспоминаем их, мы не можем сами вот просто взять их и построить. Да? И даже сегодня, когда, казалось бы, у евреев есть какая-то, скажем, я бы сказал, частичная автономия в некотором смысле в земле Израиля, мы не можем это просто так сделать. Да? И уж, конечно, не можем это сделать, когда большинство народа не понимает, зачем это нужно. Да, мы надеемся, что это изменится. Но даже по политическим соображениям мы не можем просто так взять и сделать храм. А с другой стороны, переносной храм, мешкан, содержал в себе идеи, которые мы несем с собой. И я вам пытаюсь это объяснить. И в этом его важность, что куда бы мы ни шли, и как мы говорили, путешествие евреев в пустыне символизирует две вещи. Бааль Шем Тов об этом говорил, другие комментаторы. Первое, это символизирует историю еврейского народа. Да? Большую часть времени находящегося в пустыне, вне уютном, скажем так, вне дружественном окружении. И Всевышний защищает нас, Всевышний помогает нам, поддерживает наше существование. И в конце концов мы должны прийти к какой-то цели, мы должны прийти к Эрец Исраэль. Да? И мы не знаем, какая следующая остановка. Когда облака славы двигаются, тогда и мы двигаемся. Да? А вторая — это модель жизни каждого человека. Да, мы ходим на какую-то стоянку, одна стоянка, другая стоянка. Мы не всегда это контролируем. Да? И в этой ситуации у нас всегда есть наш маленький переносной храм, который мы можем собрать, разобрать, перенести, установить в любом месте. И мешкан не был в земле Израиля, кстати. Мешкан был за пределами земли Израиля. В любой точке мы можем его установить. И в этом большая сила переносного храма. И поэтому очевидно, что каждая деталь переносного храма, она очень важна. То, что нам кажется, казалось бы, зачем тут эти крючки, балки, подножия, какие-то шкуры, занавески. Зачем это нам важно, почему мы должны про это читать? Потому что они символизируют вещи, которые важны для каждого из нас. И мы не сможем даже охватить маленькую часть, и я думаю, что и мы все не знаем, или нам тяжело понять маленькую часть, но те небольшие, так сказать, знания, которые есть про то, что мы знаем, я попытаюсь с вами поделиться. Давайте посмотрим, как называется переносной храм. Он называется Мешкан Аидут. Мешкан Аидут. Аидут, свидетельство, это скрижали завета. Это скрижали, на которых записаны 10 заповедей. Правильно? Это основа мешкана. То есть все, что происходит в мешкане, это координировано и описано в соотношении со скрижалями завета. И это символизирует центральную роль Торы в нашем служении Всевышнему, в этом переносном храме. Куда бы мы ни шли, Тора играет центральную роль. Еврейский народ не может существовать без Торы. И если вы помните, в Кодеш, в месте, которое называлось Кодеш или Эйхаль, это называлось в храме, в этом самом Мишкане, то есть был двор и был сам Мишкан, находились келим. Кроме ковчега со скрижалями был стол и шулхан, на котором клались эти необычные хлебы лехем апаним. Это хлеб, который был выпечен, как бы такой длинный, вниз, в особой форме, такой большой буквой «П», расширенной. Да? И он был установлен определенным образом, и он символизировал материальное благословение. Да? И очень интересно, что это благословение выражалось не столько в его количестве, но в том, что он не черствел, и небольшое количество этого хлеба необычным образом насыщало человека на долгое время. И этот стол никогда не должен был пустовать. Его, этот хлеб выпекали как мацу, кстати, и его меняли, то есть один снимали, другой клали. Да? И между ними были такие золотые прокладки, стержни такие полукруглые. И они разделяли эти хлеба. И это символизировало, что человеку нужно постоянное благословение Всевышнего. То есть вот сколько мы живем, да, сколько лет вы живете, я живу, в общем, в той или иной форме, где бы мы ни жили, мы в той или иной форме получали такие базовые вещи, которые нам нужны, чтобы жить. Воздух, воду, еду. Кто-то больше, кто-то меньше. И это символизирует шулхан. И более того, это символизирует, что благословения не приходят, так сказать, зарплата не приходит на всех сразу. Да, кроме, может быть, криминальных группировок. Да, в остальных нормальным людям это не приходит все сразу, каждому приходит свое. И одно взаимосвязано с другим, но это разделено. Это символизировало это разделение. И опять же, этот стол должен быть расположен в определенной позиции по отношению к скрижалям. Да? А с другой стороны стояла менура. Менура символизировала мудрость. И даже Талмуд говорит, что если человек, когда он молится Шмонайсре, когда он молится, и он наклоняет лицо в ту сторону, где стоял шулхан, это помогает ему получить материальное благословение, он наклоняет голову в другую сторону, это помогало ему получить мудрость. И там находился жертвенник для кторет и для воскурения, да, и для жертвоприношений. И жертвенники символизировали молитву, да, в нашей повседневной жизни они символизировали молитву. И мидраши концентрируются на дереве, из которого был сделан этот мешкан, который называется Ацей Шитим. Они обычно переводят как акации. И они очень необычные, их связывают с Яковом. Их связывают с Авраамом, с деревьями, которые посадил Авраам. И связаны с... Помните, у Авраама был такой Эшель. Эшель, это обычно Мидраш говорит, что Ахилаш Тиялина, что он помогал путникам, да, давал им еду, воду и ночлег. И эти деревья были использованы в этом проекте, я скажу так, не вдаваясь в подробности. И евреи перенесли эти деревья в Египет. И потом вынесли их с собой. Или, может быть, деревья, которые были выросли из там, семян предыдущих деревьев, вынесли их с собой. И особенно это относится к... Особенно это относится к центральному шесту. Центральный шест – это, помните, этот переносной храм был буквой «П», да? Вот эта скиния, она была буквой «П», балки, скрепленные буквой «П». Там, где «П» открывается, в подножии буквы «П» был вход, да? А потом было вот это довольно небольшое здание, сделанное из дерева, из этих балок. И эти балки скреплялись шестами. Так вот, был особый шест, который проходил Бария Хатихон. Он проходил, как говорит Тора, мина каце или каце. То есть он проходил с одной, вот представьте, в одну ножку буквы «П» он втыкался, и он чудесным образом сгибался и выходил из другой ножки буквы «П». Да? Только этот средний шест. И его связывают непосредственно с деревом, с эшелем Авраама, да, с тем, что использовал Авраам, с хеседом, да, потому что как бы есть разные мидраши, и нам сейчас не важны детали, нам важны идеи. Мидраш это перевод, это некая идея. Как Рав Форман говорит, в музыке есть melody and harmony. Я не очень специализируюсь в музыке. Если вы специализируетесь, вы можете объяснить это лучше, чем я. Но вот это harmony, это гармония музыки, это мидраш. То есть его сложно понять, если не понимать мелодию. Он кажется странным. Но если понимать мелодию, он дает очень глубокое значение этой мелодии. Это пример этого. Например, мидраш связывает строительный материал мешкана с хеседом Авраама. С добром, с помощью другим. И это то, что мы всегда несем с собой. Это держит. Вы помните, как этот шест, который держит, почему эти балки не распадаются? Потому что их скрепляет добро, помощь другим. И это очень важная идея. Одна из центральных идей мешкана. И поэтому сказано, что нужно принести трума. Трума. Это пожертвование. Трума происходит от слова леарим. Что значит леарим, Давид?
Поднять.
Поднять. И поэтому трума нас поднимает и поднимает вообще материальный мир. И поэтому сказано «Якху эт трумати» – «возьмут мою труму», «мое пожертвование». Нужно было сказать не «возьмут», а «дадут», «етну», да, «эт труматам». Дадут их пожертвования, но в Торе сказано, возьмут мое пожертвование. Почему Тора так говорит? Потому что на самом деле все принадлежит Всевышнему. И нам тяжело дать что-то другое, но если мы думаем, что все принадлежит Всевышнему, это не так тяжело. И Талмуд говорит, что тот, кто дает другому, на самом деле получает больше, чем он дает. То есть не нужно... давать, чтобы получать, нужно давать, чтобы выполнить заповедь и помочь другому, но в конечном итоге в этом мире, в будущем мире, в этой форме, в другой форме он получает больше. И поэтому сказано, возьмите эти пожертвования себе. Да? То есть у вас есть возможность давать, и это очень важно. Поэтому с точки зрения Рав Закс говорит, что даже, это известная алаха, но это приводит в этом комментарии, что нищий, которому самому не хватает на базисные нужды, тоже должен давать сдаку, тоже должен помогать другим. Казалось бы, это очень странно, почему он должен помогать другим. Ему самому не хватает, он берет у других. Во-первых, это странно. Во-вторых, понятно, что у него нету значительных сумм денег помогать другим. Это незначительно то, что он будет помогать другим. Почему же вы думаете, по Галахе он все равно должен помогать другим, давать сдаку? Как вы думаете, Давид?
Я думаю, потому что, чтобы подчеркнуть, что все обязаны проследовать этому
пути. Правильно, потому что это оказывает огромную услугу человеку, когда он дает другим. И психологически, и с точки как мицва, оказывает огромную услугу. Поэтому для его же пользы, то есть, допустим, он там даст, я не знаю, 10 центов кому-то другому, казалось бы, ну какая разница, никакой разницы. Но эти 10 центов, неважно, мицва не связана с количеством. Во-первых, он делает мицву, во-вторых, то, что он сам может дать другому, психологически поднимает его на другой уровень. И поэтому возможность помогать другим – это огромный подарок Всевышнему. Да? И это из этого строится мешкан. И поэтому даже при самых тяжелых обстоятельствах у человека можно забрать возможность учить Тору. Ну так, по большому счету, он может думать про Тору. Можно забрать его материальное благополучие. И даже не дать ему возможность пользоваться его мудростью, да, запретить ему молиться, да, но вот это то, что из чего сделаны балки, всегда есть возможность помогать другим. И поэтому есть история, я слышал, что был в Варшавском гетто такой очень известный раввин Рав Шапира, и он, по-моему, он был в Варшавском гетто. И он говорил людям, его спрашивали, что мы можем делать, даже в этих самых трагических обстоятельствах. И он говорил, что вы всегда можете помогать другим людям. И в этом ваше служение Всевышнему. Да? Потому что это вот эти основу мешкана, это имеет в виду мидраш, на этом все держится, это невозможно у человека забрать. И это очень глубокая идея, которую мы всегда можем нести с собой в любых обстоятельствах. Теперь мы задали еще один вопрос. Мы сказали, почему Тора так странно рассказывает. Начинает рассказывать про мешкан, потом рассказывает про грех золотого тельца, а потом снова рассказывает про мешкан, про переносной храм. Есть два мнения на этот счет. Первое – это мнение Раши. Раши говорит, есть такой принцип «Эйн мукдам умеухар батура». Нету раньше и позже, дословно, в Торе. Что иногда в Торе события не указаны хронологическим порядке по ряду причин, которые часть мы можем понять, часть мы не можем. И, в принципе, хронологически указание строить мешкан было дано после греха золотого тельца. И Рамбан, Маймонид, говорит, что когда евреи согрешили золотым тельцом, они показали, что даже после всех чудес, рассечения моря, и когда Всевышний непосредственно с ними говорил, обычный человек не может служить Всевышнему абстрактно. Да? И это к тому, как бы, зачем, казалось бы, нужны всякие, как мы в кавычках говорим, ритуальные заповеди. Да? Человек не может служить Всевышнему без каких-то структурированных мицвот. Да? И Маймонид даже говорит, что Всевышний взял формы служения, которые были в древнем мире. В древнем мире все приносили воскурение, жертвы и такие похожие вещи. И просто поменял их, так сказать, внес в них святость и дал евреям как заповеди, чтобы они служили ему через храм. И это сочетается с тем, что говорит Раши. Поэтому с точки зрения Раши нет раньше и позже. Просто Тора так описала. Нахманид, Рамбан не соглашается с ними. И он говорит, что нет, изначально мешкан был не, так сказать, план Б, не второй план, да, а изначально предполагалось, что будет мешкан. И изначально Моше на горе Синай знал про мешкан, поэтому это так указывается. И в мешкане заложены глубокие мистические тайны. И просто грех золотого тельца еще больше как бы подтвердил то, что нужен мешкан. Да, был из мешкана скуплял это, и есть комментаторы, которые говорят, как мешкан искуплял за грех золотого тельца, и мешкан вносил возможность служить Всевышнему через те формы, в которых люди чувствовали, так сказать, необходимость, если я мог так сказать. Нам это немножко странно, потому что это было больше 3000 лет тому назад. И в нашем мире нам кажется странным, что как можно приносить жертвы, воскурять воскурение. Но в мире, который был тогда, это было то, что люди делали. Так люди пытались служить тому, во что они верили. Если я выбираю осторожные слова. Но при этом, во всем этом, как только это стало заповедью, заложены глубокие тайны и глубокие идеи, которые важны для нас и сейчас. Например, наши молитвы – это замена жертвоприношений. Мы читаем перед молитвами Кторет, потому что в Кторет заложены очень глубокие идеи, связанные с исправлением мира, которые важны для нас каждый день. Поэтому это не потеряло своего значения и для нас. И два этих мнения – это две грани истины, в принципе. Да? И то, что для нас важно, это то, что переносной храм может сделать каждый человек в своем сердце и может сделать группа евреев в любом месте. И поэтому сами эти балки и шкуры, и крючки, они действительно имели временное значение, мы даже не знаем, где они сейчас. Да? Но идея того, что группа людей, Ашер Едвену Либо, каждый, у кого, так сказать, сердце его подвигнет, может построить место, где проявляется духовность и божественность, любой точки зрения, в любой точке мира, да, в самом диком месте, в дикой пустыне, где вообще люди-то и не выживали, да, Синайская пустыня в то время была совершенно дикое место, да, в любом месте, да, он может построить такой храм, и это строится прежде всего, начинается с помощи другим. Вот эти балки, Ацей Шитим, начинаются с помощи другим, и вторая идея, заложенная в Ацей Шитим, это то, что Шитим пишутся и связаны грамматически со словом «штут». Давид, что такое «штут»?
Глупость.
Глупость, да. «Штут» — это глупость. И Талмуд говорит, что «руах штут» — это злое начало. Что на самом деле все в Аллахе понятием «штут» описываются всякие неправильные вещи, которые люди делают по влиянием злого начала. Да, и почему вдруг, мы сказали, казалось бы, это основа переносного храма, почему вдруг это связано со словом «штут»? Как вы думаете? Какие-то идеи, Давид, как вы думаете, почему вдруг это связано?
Я не знаю.
Потому что, помните, когда вы говорите «шма», вы говорите «увыхоль левавеха». Не «беколь либха», а «беколь левавеха». Почему «левавеха» с двумя бетами? Потому что Талмуд говорит «Ецератов в Ецерара». Два бета – это один Ецера Тов, доброе начало, а второе – злое начало. Что ты должен служить Всевышнему всем сердцем. Да? Фигурально в сердце человека находится доброе начало и злое начало. И Всевышний хочет, чтобы мы служили ему всем сердцем. Не только добрым, но и злым началом. И это очень, так сказать, важная тема отдельная. И в этом, на самом деле, огромная задача в жизни человека – это взять то, что на самом деле у каждого есть злое начало, у каждого есть вещи, которые он, каждый человек не любит показывать другим, и не всегда ими гордится, и он это знает. И если он возьмет эти вещи и повернет их в сторону служения Всевышнего, сублимирует их, и это будет, так сказать, высший класс. Или исправит их, или сублимирует их, повернет на служение Всевышнему. И это высший класс. Виленский Гаон говорит, что легче, бывает это от имени Рава Салантера тоже, что легче выучить весь Талмуд. А Талмуд выучить очень тяжело. Там примерно 5000 листов. Вы знаете, что даф учить каждый день, это занимает 7 лет. Это только прочитать его только, скажем так. А выучить вообще очень тяжело. Но если человек выучит весь Талмуд, это легче, чем искоренить одно дурное свойство полностью в человеке. Да? Иногда, то есть практически невозможно, очень тяжело. Но можно не искоренить его, а можно его направить, так сказать, повернуть на служение Всевышнему. И когда люди это делают, они направляют свои даже не самые красивые стороны на служение Всевышнему. И, кстати, очень часто в этом их сила, в этом сила человека. Если это направить в правильное русло, то это, в этом много энергии, и он как человек как раз достигает больших результатов. И они начинают строительство, фундамент, так сказать, строительство этого духовного мешкана, переносного храма с помощью других. Тогда в любом месте каждый человек может это построить. И тогда будет использовано о том, что мы читаем в Торе, постройте мне храм, и я буду обитать среди вас. Среди вас. Бетухам. Не в нем, а среди вас. Потому что каждый может это сделать и построить такой уголок для Всевышнего. И как говорил Рэбби Скотска, его спрашивали, где Бог? Он говорит, Бог там, где вы даете ему войти. И поэтому я желаю всем, каждый в своем сердце, на своем уровне, построить такой переносной храм и дать Всевышнему войти. Спасибо.